принести там небольшие извинения за то, что мы задержались. Журналисты, они такие приставучие всегда. Очень сложно. Они вопросы начинают задавать к моменту окончания пресс-конференции. Это, наверное, такой общий стиль. Поэтому они нас взяли за жабры и держат. Вот я единственный, кто вырвался. А нет, уже не единственный. Вот. Так получилось, что я со своим докладом немного разорву общую канву повествования данного мероприятия и влезу, соответственно, с не совсем профессиональным, а околопрофессиональным взглядом на интернет, и буду говорить именно как пользователь интернета в первую очередь. То есть все люди, которые перед вами выступают, и те, кто сидят в президиуме, и те, кто будут вам сегодня и завтра рассказывать интересные вещи, это все, как бы помягче сказать, специалисты в области интернета. Более того, я почти уверен, что почти все сидящие в зале тоже в чем-то специалисты в сфере интернета. Я же махровый пользователь уже давно, и, соответственно, к интернету отношусь исключительно с точки зрения потребителя. В то же время, работая в компании, которая имеет достаточно большой вес на IT-рынке, постоянно с интернетом соприкасаюсь, о чем сейчас вот радостно расскажу. Тут маленькое предисловие. Сижу я, пока готовимся к началу мероприятия, подходит ко мне коллега, не буду показывать пальцем, это вот он, и говорит: ну что, Баскаков, будешь тот же самый доклад читать? Я так стыдно, вот ну да, буду чего делать, тот же самый доклад. Он говорит: надоело уже, надо что-то интересненькое. Вот, ну, он не так грубо сказал, но общий смысл был такой. Проблема в том, что он-то слушать его будет не в первый раз. Я надеюсь, что все остальные в первый раз, потому что ни в Омске, ни в остальных городах вас, насколько я понимаю, не был. А доклад я построил следующим образом. Техника работает. Первоначально я его строил вот таким образом. То есть я хотел немножко об HP, немножко о проектах, и потом, если вдруг у кого какие-то вопросы будут появляться, я на них готов отвечать. Вот эта часть, которая про HP, она была вызвана тем, что я для себя с удивлением узнал, что далеко не все знают, что такое Hewlett-Packard, и что вообще такая компания существует, да? Вот, поэтому я обычно бегом пробегаю по этому кусочку, дабы не мучить вас известными вам, наверное... Ой, а теперь не работает. А что надо сделать, чтобы она работала? По кому? О! Я не буду вам ничего зачитывать. Для чего вот эти все слайды про компанию Hewlett-Packard? Они... В принципе, для того, чтобы показать, что HP, в принципе, компания, которая имеет некий багаж, некий объем знаний, которые позволяют с достаточной долей уверенности говорить о различных процессах в сфере IT и в интернете в том числе. У нас достаточно крупная... А что он не хочет? Достаточно крупная.
Антон, прости, а вот расходы на нее, например, 3,5 миллиарда, это в год?
Да.
Да. Это все годовые цифры?
Это годовые цифры.
Кстати, цифры грандиозные, их можно даже зачитать, мне кажется.
В принципе, вот первый пункт, да, про IT-лидеры, все компании, которые в этой сфере работают, говорят, мы лидеры, да, вот если вы дальше будете слушать все доклады, там будет наш любимый куда-то дели этот Ubisoft, не помню, Ubisoft только что был, вон, они тоже лидер. Про Руцентр мы не говорим, они абсолютный лидер. Рацит лидер всегда. Но мы тоже лидер. Мы тоже лидер, но у нас циферки больше. Циферки у нас железно больше. Вот, на самом деле, вот это все абсолютные цифры годовые. Годовые по состоянию на 2006 финансовый год. У нас финансовый год закрывается ноябрем месяцем. Соответственно, это данные где-то на январь 2007 года. Сотрудников сейчас стало поменьше, 140 тысяч, но, в принципе, это несущественно. Можно я буду бегать и вот так нажимать, потому что я больше не могу? Вот. Это тоже циферки, которые говорят о том, что наше оборудование, в принципе, работает. Да? То есть мы его не только выпускаем и продаем, оно еще немножечко действует. Вот. Единственная проблема, вот эта последняя цифра, все считают, что HP – это компания, которая делает принтеры. Тут мы сами виноваты. То есть продавать 1 миллион штук в неделю, это действительно диагноз почти. Вот. И теперь буквально одно слово о том, почему мы считаем, что мы можем говорить можем считать себя компетентными в сфере, в том числе и в сфере интернет. Дело в том, что наше оборудование обеспечивает работу пользователей в сети интернет, начиная с рабочей станции, заканчивая серверами и системами хранения, которые предоставляют вам те данные, которые вам необходимы в данный конкретный момент. То есть HP имеет непосредственно технологическое отношение к тем данным, которые вы получаете из сети интернет. Я чувствую себя двоечником, бегая. Вот он два раза сработал, а потом не захотел. Ну, что он такой противник? О! Естественно, HP не является компанией, которая может делать все, поэтому вот этот слайд, как обязательный, мы работаем с многими. Если вы узнали хотя бы половину наименований, которые здесь перечислены, это все наши официальные партнеры, с которыми мы работаем, с которыми мы реализуем свои решения. На этом я постараюсь больше про HP, как про компанию, которая что-то делает, не говорить, и поговорить немножко про тему нашего мероприятия. Это про интернет в принципе и про российский интернет в частности. Значит, вообще интернет очень забавная вещь. Я не зря вас обозвал специалистами, имеющими отношение к интернету. У меня к вам есть некоторая вот такая вот картинка. Представляем себе очень простенько. Появляется некая группа лиц, которые говорят, мы хотим стать участниками интернета. Покупается несколько рабочих машин, прокладываются каналы, делается сайт, например, на Ubisoft, или еще на ком-то, я здесь еще какое-то название видел. Делается сайт, рисуется дизайн, вкладывается некое количество содержания. Дальше что? Дальше сидим и ждем. Чего сидим и чего ждем? Мы сидим и ждем человека, который придет на этот сайт и скажет, нет, в принципе, он придет на этот сайт. Его что-то должно заинтересовать в этом сайте. То есть не дизайн точно, потому что дизайн можно нарисовать любой, картинок можно посмотреть практически в любом, там, не знаю, альбоме, фотографии и так далее. А структура сайта обычно приблизительно одинаковая, это все не... Я понял. Вот. Соответственно, для чего приходит пользователь? Приходит пользователь для того, чтобы получить некую информацию, некий контент. Неважно, что это за информация. Либо это новостная лента. Самый примитивный вариант. Большинство из нас утро начинают с того, что заходят на какой-нибудь новостной сайт и смотрят погоду, как минимум. Да, вот первое, что мы смотрим, погоду. Второе, что у нас случилось в политике. Третье, где у нас что взорвалось и осыпалось. Четвертое, новости культуры, в том смысле, а куда мы пойдем вечером, там расписание кинотеатра, еще что-то. Это вот основной набор, который мы сделали.
Кто умер еще?
Это политика. В принципе, как вариант, да, кто умер, это тоже всегда интересно, к сожалению. Интересно, к сожалению, да. Вот. Поставщиком этого контента является человечество в целом. Да? Этот контент, он не жизненно важен, этот контент развлекательный, несмотря на то, что это тема, что кто-то умер, кто-то родился, кто-то в очередной раз на ком-то женился, развелся. Это все контент развлекательный. В интернете же в последнее время наблюдается тенденция того, что интернет используется для поиска контента существенного для гражданина как человека и для гражданина как активного участника в гражданской деятельности, в политической деятельности. И представление контента, нагрузка по представлению контента потихоньку уходит в, наверное, к единственному объективно имеющему на то право представлять контент, субъекту, это государству. Из всего контента, который находится в интернете, единственный контент, которому мы можем предъявить требования, требования по адекватности, требования по актуальности, требования по соответствию законодательству, это контент, который представляется государством во всех его, скажем так, частях, начиная с правительства. Это мы берем какой-нибудь президентский сайт, если кто-то там был, я ни разу, я знаю, что он есть, вот ни разу не был. И до сайта муниципалитета, который, вот на самом деле, на котором я был, на котором я бываю более-менее регулярно, потому что там есть вещи, которые мне интересны. Когда заканчивается стремление поразвлекаться и возникает стремление получить информацию достоверную, вы идете на те ресурсы, на которых информация предоставляется государством, как единственным на данный момент все-таки законным представителем информации. А как только вы выходите из сферы новостей, новостных линий, да, как только вы выходите на некий сайт, который посвящен более-менее серьезным проблемам, государствам, вы начинаете общаться с государством. Это предъявляет в первую очередь определенные требования к государству как поставщику информации. С одной стороны. С другой стороны, это предъявляет определенные требования к интернету, как сети обмена данными между гражданином и государством. И, соответственно, возникают простые совершенно вопросы. Вопрос безопасности. Вопрос безопасности с обеих сторон. Это вопрос безопасности государства, которое не знает, что за гражданин к нему обратился через эту самую сеть, как бы интернет. То есть, в принципе, выход с публичного компьютера, да, в любом интернет-кафе. Он специально это делает, я ему не нравлюсь. Вот, выход из любого интернет-кафе, он ставит государство в ситуацию, когда оно не знает совершенно, что за гражданин к нему пришел. Да, веб-камеру на каждый компьютер можно поставить, но у нас еще нет внешнего опознания гражданина. Пока нету, пока это временно. Вот. В то же время государство представляет определенные данные, а потом человек говорит, я хочу совершить некоторое действие совместное с государством. Государство начинает напрягаться, потому что оно предоставило информацию в доступ, это ничего. А когда гражданин говорит, я хочу получить от государства, дальше он выставляет требования представления какой-то специфической информации, либо совершения специфического действия. И тогда государство говорит, ты кто? И вот вопрос безопасности в данных взаимоотношениях, это вопрос, который решается через, через интернет должен быть решен, он сейчас не решен в России там полноценно, но в каких-то моментах. Это первый вопрос, который возникает. А второй вопрос возникает, гражданин говорит, а я ленивый, я не хочу ходить там, в ЖКХ, я не хочу ходить еще куда-то, я хочу все делать из дома. Я хочу, например, оплатить коммунальные услуги. Ну, я понимаю, что, может быть, я немножко тороплюсь, да, не все такие. Некоторые с удовольствием стоят в Сбербанке, некоторые, там, возможно, поговори, там, ну, куча старушек, бабушек, всегда весело, где-то вам ногу отдавят, где-то скажут, что вы здесь не стояли. Но вот постепенно тенденция идет к тому, что человеку все меньше и меньше времени на совершение определенных операций, которые требуют от него регулярности, да, ежемесячное внесение платы, коммунальные платежи, электричество, свет, газ, водопровод. Потом появляются еще простые вещи. Я не хочу ходить, например, на голосование. Я не хочу ходить на голосование. Вот у меня голосование в соседнем квартале в школе. Да? У меня это занимает в общей сложности 15 минут туда, 15 минут обратно, 5 минут там. Это ничто, да? Но заставить себя оторваться от того же самого ноутбука и пойти куда-то, это процесс. Для меня уже процесс. Это уже прогулка, да? Как это в какой-то фантастике есть это. Героический поход. Это квест. Вот у меня это квест в сторону голосования и обратно, потому что надо же совершить множество усилий. А это тоже вопрос, потому что он связан с тем, что гражданин начинает говорить о том, что я хочу иметь возможность общаться с различными службами государства, в том числе и через интернет. А бизнес, совсем обнаглевший в настоящее время, он говорит, а я сижу в интернете, я плачу деньги за интернет, я часть своего бизнеса осуществляю через интернет. Я хочу взаимодействовать и с государством через интернет тоже. На заполнение налоговой декларации через интернет это гораздо более веселое занятие, чем заполнение, сколько там, 6 или 7 страниц, я не помню, когда последний раз заполнял, 6 или 7 страниц вот этой вот розовой бумаги, где я пишу свою фамилию 4 раза, количество цифр, которые я заработал 18 раз, и плюс еще помесячно, как эта зарплата растет, я никогда этого не знал вот до момента заполнения этой бумажки. А в то же время я готов бы этим заниматься, но вот если бы не выходя из дома и через сеть интернет, бизнес тоже не хочет такие вещи заниматься, к тому же это занимает очень много времени. Подача налоговой декларации, оформление документов. Появляется вопрос, мы хотим это делать через интернет. Есть люди, которые совсем ленивые, да, которые не хотят ходить в музей, например, в кино. Но с кино все понятно, телевизор, видик, DVD, это все неинтересно. А вот есть люди, которые ходят в музеи, есть люди, которые ходят в картинные галереи. И которые сейчас предъявляют такое вот пожелание. А мы хотим иметь возможность доступа, например, к сокровищницам мировой культуры, еще к чему-то. Это опять взаимоотношения с государством, по крайней мере в нашей стране, потому что в нашей стране 99,9% заведений в сфере культуры принадлежат государству. Не берем кинотеатры по умолчанию. А все остальное – это государственные учреждения. Частных музеев – это музеи при каких-то компаниях. Это парочка-тройка частных музеев по Москве и Петербургу. И все. Все остальное – это государство. А государство в ответ, соответственно, понимает, что есть проблема. Потому что предоставить все данные о том, что есть в музее, о том, что есть какие фонды, это значит сделать так, что человек никогда в этот музей, скорее всего, не пойдет. Возникает еще одно трение между государством. Таких вопросов, на самом деле, вот я их написал 4, они просто надерганы. Да, просто надерганы. На самом деле, этих вопросов взаимоотношения через сеть интернет гражданина и государства множество, множество и множество. И дальше я вот просто по 4 примерам в каждой из этих сфер выдерну из мирового опыта, да, с маленькими оговорками по отечественному опыту. Я буду говорить о опыте компании Hewlett-Packard, потому что иначе это, естественно, некорректно было бы, да, представитель компании HP, а будет говорить о работе компании IBM. Они, наверное, были бы благодарны, но мы им этого не позволим. Вот. Берем вариант взаимоотношения бизнеса и государства. Один из самых распространенных сейчас запросов – это запрос получения государственного заказа на что бы то ни было. Государство является идеальным заказчиком для любой компании, вообще любой коммерческой компании, потому что государство платит всегда. То есть взаимоотношения между двумя коммерческими компаниями – это все на самом деле вопрос договоренности. Даже любой договор оспаривается в суде и так далее. Государственный контракт не оспаривается никогда. Если он подписан, он оплачен. Соответственно, во многих странах, в Европе в первую очередь, в Соединенных Штатах, вопрос заключения контракта с государством – это вопрос зачастую существования компании. Если получается, что компания заключила контракт напрямую с государством, эта компания обеспечивала себе хлеб, масло и некоторое количество наслоений сверху на достаточно долгий год. Соответственно, государство стремится в этих отношениях, прекрасно понимая, что оно является плательщиком, оно стремится в этих отношениях экономить. Единственный вариант экономии – это организация торгов на понижение. Организация торгов на понижение обычно выглядит как? Если вы когда-нибудь фильмы видели, где там аукционы, да, сидит толпа народу, таблички поднимают, там это столько-то рублей или долларов, или чего угодно. Аукцион вот в прежние времена проходил именно таким образом. Сейчас то же самое происходит в сети интернет. Пользователь регистрируется, приходит на государственный портал, дает заявку. Все в электронном виде, ничего, никакой бумаги на этих стадиях нету. Дает заявку на участие в конкурсе и говорит, я готов поставлять там в администрацию Урюпинска ноутбуки компании Hewlett-Packard по цене ниже компании Hewlett-Packard. Если он это может, если он сделает, он заявился, он приходит, это делает. Да? Вот как вариант циферки маленькие, да, чтобы это. В течение года экономия бюджета, вот эта циферка, она важна для госсектора. Для вас она, может быть, не стоит существенно, но для госсектора это важно. 80 миллионов долларов экономия только за использование системы. Это экономия во многих составляющих. Она рассчитывается, исходя из того, что обычно толпа народу прибегала, садилась, участвовала, приносила бумаги, люди сидели, эти бумаги разбирали, и так далее, и так далее, и так далее. А вот экономия 80 миллионов на 200 тысячах тендеров, это годовая цифра, это очень большая цифра. Все это делается через систему интернет, так, кто разрабатывал, как бы это местные партнеры, но тут главное, что все-таки вот одна и та же мысль. Интернет, как в данном случае уже система обмена данными, в том числе и финансовыми данными, по защищенным протоколом, соответственно, но это реализованная система, которая действует. В принципе, должен сказать, что в России вот этот пункт уже практически действующий. Последнее чудо – это, соответственно, конкурсные торги с правительством города Москвы, которые проводились на прошлой неделе, они проходили с участием, с использованием сети интернет. Правда, вариант пока промежуточный, да, то есть чтобы зарегистрироваться, вам нужно принести физические бумаги о компании, потому что у нас пока бумажное дело производства, никто его не заменил. Электронно-цифровой подписи нету, поэтому... Но все-таки вы приносите, регистрируетесь в системе бумажно, а потом, используя код доступа, вы заходите как компания какая-то, и участвуете в торгах, это уже реализовано. В правительстве России, на самом деле, они давно говорят о том, что они готовы это реализовывать, но на самом деле это все пока только разговоры, но вот регионы уже это делают потихонечку. Выдергиваем другой кусок. Это взаимоотношение гражданина как... Гражданин как гражданин, дурацкая фраза, я по-другому не знаю. Вот у нас есть гражданских обязательств всего-то несколько. Одно из основных – это голосование. Вот то самое, что, о чем я говорил. Да? У нас есть требования, вот это требования от государства к нам. От нас к государству есть требования, в первую очередь, несмотря на разнообразие, основное требование – это чтобы государство быстро отреагировало на наш запрос. То есть, если вы обращаетесь куда-то, вы хотите получить ответ вчера. Ну, максимум, вот через 5 минут после того, как обратились. Государство же считает по-другому. 35 дней на обращение граждан, да, утверждено законом, вы свободны, ваш входящий номер такой-то, приходите через месяц. А это не только наша проблема, а проблема любого государства. Соответственно, вот в государстве Швеция это все было решено путем создания единой сети, позволяющей общаться как государственным структурам между собой через сеть интернет, так и гражданам, вот на самом деле, ну, вот они в правом нижнем углу толпой стоят, да, вот этим самым гражданам общаться с любым подразделением правительства через сеть интернет в режиме онлайн. При этом установлены жесткие, четкие регламенты того, каким образом, как государство должно ответить на это требование гражданина, бизнеса, какой-то компании. Причем, когда вот, это, по-моему, только у нас есть ИЧП, да, индивидуально-частный предприниматель, еще такая странная вещь ПБЮ, предприниматель без образования юридического лица. Для них вот такого нету, для них это все граждане. Да, вот есть граждане, есть компании, это юридически оформленное лицо. Есть отдельные лица, которые вот здесь вот описаны как профессионалы, это люди, которые работают на государство по каким-то требованиям, запросам государства и по роду деятельности обязаны общаться. Все это соединено в единую линию, в которую любой человек может зайти из определенных точек доступа, либо со своего компьютера, используя систему опознавания гражданина. И вот продолжение этого куска, ну, берем сразу другой кусок, чтобы было интереснее по всему миру бегать. Мы берем голосование 2003 года, 43% избирателей, голосующих в сети интернет, от общего числа проголосовавших, тут как бы такая вот. На самом деле это очень много. Это цифра, которая пока недостижима ни одним другим государством. И вот это вот как бы один из тех показателей, что в принципе вопрос голосования в более-менее логично организованной стране, не в России, да, это в принципе возможно. В России все будет немного зигзагом, да, мы вот вчера обсуждали с коллегами, что у нас предвыборные полгода, это полгода отсутствия бизнеса, отношений бизнеса и государства, потому что государство готовится к выборам, бизнес боится подготовки государства к выборам и боится результатов выборов. То есть бизнес замирает и говорит, что ж там будет, кто там будет, как там будет и почему. Но вот государство, организуя взаимоотношения с гражданином, оно вполне может обеспечить гражданину возможность голосования. Это не проблема, это уже не проблема технологии, это проблема скорее государства, технологически эти вопросы существуют. Ой, моя любимая тема, это социальные карточки, идентификационные карточки. Так получилось, что в HP я работаю по соцкартам, по проектам, связанным с социальными картами гражданина. Не путайте, пожалуйста, с социальной картой города Свердловска, это не социальная карта. Карта, то есть Свердловской области, это не имеет никакого отношения к социальной карте, к ID-карте, это какой-то такой монстрик, мертворожденный, но уже три года растет. Вот, а мы говорим о проекте, который реализован в полном объеме. Да, то есть вот если мы берем карту гражданина Гонконга, это универсальный инструмент взаимоотношения гражданина и государства посредством сети интернет с использованием идентификационной карточки. Ключевой момент – это идентификационная карта. Каждый ее рожает по-своему, она бывает разных видов. Она может содержать разную информацию. Самое главное ключевое, что в ней содержится, это ключ идентификатора, который позволяет данному гражданину получить доступ к тому, что ему разрешает получить закон, существующий в данной стране. количество приложений, все остальное, это вообще несущественно. В каждой стране это по-разному. Я знаю, что вот сейчас уже идет вопрос о том, чтобы, например, в социальную карту москвича вставить кусок, касающийся водительских прав, не заменив его, но облегчив, например, гаишникам возможность снимать штраф в режиме онлайн. То есть в данном случае забота скорее о ГАИ, чем о гражданине, но тоже забавно. А в Краснодарском крае, например, существует специальная карточка банковская для гаишников, которая позволяет рассчитываться прямо на постах ГАИ через терминал конкретному человеку. Тебе смешно, а я попал. Вот, у меня не было такой карточки, я платил наличными, но мне потом рассказали, что вот смотрите, есть вот такая вот карточка, она действительно гражданин такой-то, и она позволяет рассчитываться прямо с гаишного терминала. Гаишники воют, потому что количество денег, которые им наличными поступает, уменьшилось, по-моему, в разы сразу. Но вот это как бы есть. А в Гонконге все закончено. Там вот все сделано вот полноценно. Есть государственный портал. www.esdlife.ru .com, простите. Ну, мы же про русский интернет говорим. .com, конечно. А если кто считает, что я в PowerPoint выродил вот этот вот слайдик, вы можете потом совершенно спокойно зайти в интернет, проверить, работает совершенно четко. Каждый раз перед презентацией, вот коллеги знают, я проверяю, сегодня без ноутбука, я не проверял сегодня. Вот, но вчера работало. Есть раздел «Популярные государственные услуги». Гражданин, которому что-то нужно от государства, он целенаправленно идет в этот раздел и попадает вот в такую вот менюшечку. Это все открытая сеть интернет. Он попадает в менюшечку, где написано, что вообще этот человек может от государства получить. И заодно говорится, как он может это получить. Где у меня тут вот мои любимые вещи? То, чего нельзя сделать в России, например, смена адреса через интернет. Да? Регистрация компаний через сеть интернет. Сейчас, по-моему, на следующем это слайде. То, что... А, нет.
Неужели я уже...
Да, видимо, я этот слайд благополучно удалил. То, что дорого каждому гражданину, имеющему автомобиль, это регистрация автомобиля через интернет. Можете себе представить такое, что вы берете, сканируете свой ПТС, номерочек вбиваете фамилию, адрес, нажимаете кнопочку «Send» и все. И потом вам нужно приехать в ГАИ в указанное вам в ответном письме время, чтобы получить номера на машину. Или на мотороллер, или на чем вы там ездите. Это все делается с использованием простого открытого портала государственной власти. Единственное, что там вот значочки, да, которые обозначают, что все удовольствие за даром не бывает. То есть есть вещи, которые вы можете просто сделать в уведомительном порядке, да, там поменять место жительства. У них нету прописки, насколько я знаю. Вот. А есть вещи, за которые нужно заплатить тем или иным образом, да? Или которые, чтобы оформить, нужно иметь определенное оборудование. Соответственно, если слева направо, то первое, естественно, самый главный значок, известный во всем мире, это денежка. Это при услуге, которые необходимо будет оплатить, причем оплатить их можно будет через этот же портал в процессе оформления запроса, заказа, еще чего-то. То есть там просто система, не знаю, которая вряд ли WebMoney, да, но теоретически вполне возможно. То есть оплата, вы оформляете какую-то услугу на государственном, еще раз обращаю внимание, на государственном портале, одновременно платите государству налоги, все необходимые как бы пошлины, все это проходит вот в процессе оформления. То есть, насколько я знаю, самая большая операция это около 20 кликов. Но 20 страниц, через которые вы проходите. Следующее, это все-таки идентификатор и вот ключик в таком ближе к бордовому квадратику, это наличие электронно-цифровой подписи. Следующий значок, чисто технологический, наличие сканера и принтера. Да? То есть, например, когда вы оформляете документы на машину, вам необходим электронный образ отправить. Для этого сканер нужен, без этого не имеет смысла лезть. Вы сразу видите, что именно вам понадобится. То есть, выбираете строчку. А, что же я такой-то бестолковый-то? Господи, вот она любимая. Оформление двигателя. Деньги. Идентификатор. то есть либо социальная карта, либо какой-то другой электронный идентификатор, если он у вас есть, государственного образца, и наличие принтера для того, чтобы распечатать форму потом, потому что это потребуется в процессе. Когда оформляется машина, целиком там еще требуется сканер для документации. Вот вам, пожалуйста, из разряда сказка в реальном масштабе времени, да, потому что в России этого нет, быть теоретически может, но вот, нет, но я надеюсь, что я доживу, я молодой, а вот остальные, не знаю, ну, участники форума, я имею в виду, да. Перейдем вообще в другую сферу. Вот поговорили про государство такое, официально забыли, пошли вот, например, в музей. Мой любимый пример, потому что обычно, ну, надо объяснять, да, вот музей – это подчиненное Министерству культуры, Министерство культуры – это часть, вот, как бы его, часть государственной структуры, хотя оно такое эфемерное, но, в принципе, оно все-таки работает. Есть идеальный пример, да, город-государство Ватикан. Вот хоть убейтесь, музей Ватикана – это государственный музей. Это государственный сайт. Вот сайт музея Ватикана – это государственный сайт, потому что государство Ватикан, оно вот само по себе уникальное в единственном числе. Государство без автомобильного транспорта, без промышленности, с определенным фиксированным количеством граждан, живущих в этом государстве, причем это количество граждан фиксировано, там почти все хорошо. Кроме одного, в государство должны идти деньги, да, каким-то образом, так или иначе, больше или меньше, кушать хочется всем, даже этим гражданам. Соответственно, они должны на чем-то зарабатывать. Единственное, на чем они могут зарабатывать, это на историческом наследии, которого в Ватикане, как вы сами знаете, весь Ватикан, по большому счету, это вот набор, маленький набор больших исторических наследий. В какой-то момент встал вопрос, в конце-то концов, ну, для того, чтобы себя... Ну, может быть, нехорошо. Хорошо, здесь нет представителей Ватикана, да, вот. Для того, чтобы себя продать, даже Ватикану нужно себя показать. А для того, чтобы себя показать, интернет – это практически идеальный инструмент в настоящее время, доступный любому человеку в любой точке мира. А даже если кто-то из вас, присутствующих, не знал слово «Ватикан», теперь знает, да. Как написать, он там вот просто. Заходите на vatikan.va и... Вы виртуально находитесь в Ватикане. Вы можете посетить любой музей из числа тех, которые действуют в Ватикане. Вы можете зайти в любую базу данных любого из этих музеев и увидеть изображение, вообще уникальная вещь, любого предмета, находящегося в базе данных этих музеев. Если он не находится на каком-то специальном режиме, но это очень редкая вещь. Такого нет нигде. В городе-государстве Ватикане такое есть. Элементарно, сайт, который является, по большому счету, воротами к 6 различным ресурсам, если я правильно помню. Да, к 6 различным ресурсам, которые представляют все историческое наследие Ватикана. На самом деле, по большому счету, количество материала таково, что кто-то считал, сколько потребуется времени, чтобы зайти на каждый, вот посмотреть каждый предмет, да еще там есть возможность его повернуть, рассмотреть, посмотреть, как он выглядит с донышка сверху, и потратить его на это энное количество лет. Быстро и спокойно. Но вот это тоже как бы, это идеальный вариант, да, то есть у нас в государстве на самом деле тоже есть музеи, я надеюсь, что некоторые из вас иногда бывают в музеях, хотя бы мысленно, вот, не сходить ли мне в музей. Вот так получилось, что я, например, работал с Кремлевским музеем, правильно это называется так, музеи Московского Кремля. Это оружейная палата, это соборы, это еще некоторые заведения. Вот этот музей, с точки зрения интернет-технологий, один из самых, скажем так, продвинутых, и на адресе www.kremlinmuseum.ru вы можете получить доступ к оцифрованной части, к той части, которую успел музей оцифровать собственных коллекций. Более того, сейчас вы можете прийти, не сейчас, вру, с 1 января, ну, вряд ли 1, там, с 10 чисел января следующего года вы можете прийти в музей Московского Кремля в оружейную палату со своим наладонником КПК, да, либо с телефоном, если он у вас, если там есть веб-браузер, и, ходя по музею, использовать его в качестве электронного гида, когда вам будет показано, вы можете выбрать витрину, вы можете выбрать предмет на этой витрине, прочитать его описание, получить звуковой файл с описанием того, чего нету на... Потому что на картинке на самом деле особо не посмотришь. Предмет он вот перед вами, но вот звуковое сопровождение – это самое главное. Более того, эта экспозиция меняется в зависимости от того, какой из предметов сейчас находится на витрине, а какой из предметов убрали в хранилище, какой из предметов уехал в, скажем, на какую-то удаленную выставку. Он, соответственно, ставится в ложок в базе, и вы не получаете о нем никакой информации. Ну, нету его, чего вас этим дразнить, да? Вот. Ну, самое смешное, что я видел, это витрина, посвященная шапке Мономаха, без шапки Мономаха. Был такой прикол, но вот как раз когда мы тестировали систему, это очень забавно. Приходишь, вот витрина, посередине большая вот дырка, ну, пустая площадь. И на Айпаке тоже смотришь там, а там нет вообще упоминаний. То есть там не фотография витрины, не схематическая, а просто вот идет вот страничка с объектами, а шапки Мономаха нету. А в витрине написано «Шапка Мономаха». Вот. Но вплоть до того, что вот сейчас у нас есть такие проекты, которые реализуются в стране, которые идут. Вы можете получить доступ через сеть интернет, вы можете прийти со своим каким-то девайсом, который поможет вам ходить по этому музею. Аналогичные вещи. Вот самое смешное, что в России вот этот сегмент начал развиваться позже всех, потому что музеи у нас самые бедные. Это действительно так. Тут никуда не деться. Госфинансирование музея ограничивается зарплатой музейных работников, оплатой арендных помещений и плюс небольшой совершенно денежкой на работу научных работников, в которую включают и содержание предметов, и все остальное. Музеи в последнее время стали реализовывать вот такие вот чудные проекты. И это не только в Москве. Да, в Архангельске очень интересные проекты идут. В Санкт-Петербурге Кунсткамера делает аналогичный проект музея Московского Кремля. Про Эрмитаж говорить не буду, там мои конкуренты сидят. Хотя, если честно, Эрмитаж уже приходил, говорил, давайте сделаем как у вас. Вот, но все равно, как бы там тоже реализована система. Сайт Эрмитажа очень красивый, очень адекватно сделан. Единственное, что они за ним не следят, он им не нужен как инструмент, Эрмитаж все равно посещают все. Да? Музей Кремля, например, как и музей Ватикана, посетить может фиксированное количество людей, все остальные вынуждены довольствоваться виртуальным общением, чем и вызвано вот создание таких систем. То есть в Кремле, по-моему, 240 человек разово и все. И там часовая экскурсия, в которую входит процесс одевания и раздевания процесс одевания и раздевания, процесс сбора группы, процесс прохода к витринам, все это вот все час. За час все остальное галопом по Европам. 12 залов или 14 залов. Все вот так вот. Бу-бу-бу. В Ватикане все проще, вас туда на весь день запускают, но все равно за день вас смотреть не можете. 3 дня подряд в Ватикан ходить, это надо быть очень увлеченным человеком. Соответственно, вот остается такая возможность. Это тоже некое взаимоотношение граждан и государства. Это не в отношении граждан и государства, это просто так получилось, что Шрека рисовали на нашем оборудовании, вот, и он как-то прижился в наших презентациях. Если у вас есть вопросы, есть два варианта. Вы можете попытаться меня поймать, что физически невозможно, потому что я прямо сейчас уеду. Либо, как вариант, я оставлю некоторое количество своих визиточек вот на углу стола. Если кому-то вдруг понадобится, я доступен по электронной почте. Только не задавайте вопрос, как оно в HP. В HP всегда хорошо. Вот. По любому проекту, по любой информации, которая может быть выдана по тому, что HP делала в отношении к сети интернет, в отношении государства и гражданина, это все доступная информация, я с удовольствием с вами поделюсь. Будем давать время на вопросы? Потому что я и так переел своего времени. Я на часы посмотрел, я 8 минут лишних говорю. Минут 5. Ну, я думаю, что так вот сразу рожать вопросы, это сложно. Кто-нибудь будет пытаться? Не получилось, надо. Oh. вопрос не совсем ко мне. У меня есть коллеги, которые занимаются и будут рассказывать о таких вещах. Но вот ответ на самом деле простой. Это вопрос не интернета. Вопрос наличия баз данных, гаишной, налоговой и так далее. Налоговые есть, вы как бы не волнуйтесь. Даже когда вы письменно заполняете, ровно через полгода она появляется в сети интернет, она продается, налоговая база. Это вопрос не к интернету, не безопасности в сети интернет, а вопрос к тому, как организована система безопасности внутри организации. Никто не качает базу через интернет. Базу данных на... Ой, блин, ну сказать бы циферки я реально не смогу, но хотя бы представить, да, в городе Москве официально зарегистрировано 12 миллионов человек. 10 округов. В среднем, соответственно, в округе, если мы берем спальный район, в центре живут мало, это 1 200 000 1 500 000 человек в одном округе. Представьте себе объем базы данных органов налоговых, налоговых органов одного московского округа. Чтобы скачать это через интернет, нужно иметь такой канал с таким трафиком. Это нельзя вообще сделать, в принципе. Поэтому база данных выносится в кармашке, на диске, на флешке, как угодно, кусками, частями, потом собирается. Это не вопрос к интернету. Все те проекты, о которых я говорил, там есть соответствующие системы безопасности, да, и любая идентификационная карта, она использует все необходимые данные, все необходимые системы информационной безопасности, но вот то, что вы спросили, это вопрос не к этим системам, это вопрос к чистоплотности людей, которые работают в налоговой. Я лично находил свои данные по, там, по машине, по всему остальному. Здесь нет возможности. Физически такой возможности практически не существует. Это реально с точки зрения... Да, причем стоит это гораздо дешевле. Более того, вас все-таки отследят, потому что, не знаю, если вы внимательно читаете новости, да, в последнее время участились процессы над людьми, которые пытаются что-то украсть. Таких людей сейчас ищут очень быстро. Каждый компьютер все-таки оставляет свой след в интернете, достаточно легко опознающийся. Если вы, не дай бог, купили компьютер, ну, не собрали его сами на помойке, быстренько украли, потом разобрали и выкинули, что делают только высокого качества профессионалы, да? А если вы купили компьютер и с него куда-то зашли, вы оставили свой след навсегда в интернете, по крайней мере, до тех пор, пока этот компьютер будет жить, вас будут опознавать. Именно на этом, например, основаны там целый ряд технологий. Вот ребята будут завтра рассказывать про поведенческую рекламу. Она основана на том, что вас опознают, что вы зашли с данного конкретного компьютера, данный конкретный человек, который обладает данными конкретными качествами. Кстати, очень рекомендую не пропустить эту вещь. Безумно. Я в прошлый раз вот в Омске сидел, с вас слушал. Вот так вот. Вот. То есть тут все-таки технологически практически невозможно скачать. Гораздо проще вынести, и это именно так и делается. То есть ничего не добавилось. С интернетом ничего не добавилось. Да, значит, доля проектов очень разная. Вообще есть такое ошибочное мнение, что ну, вот как их несколько, да. Первое, что HP производит только принтеры, да, о чем мы уже поговорили, что это не совсем правда. Хотя и принтеры тоже, да, тут никуда не деться от этого. Вот. А второе заблуждение то, что HP производит железки. А, знаете, за последние лет 25 развития этой компании была дана установка на то, что компания не стремится продавать железо, а стремится продавать решения на своем железе, естественно, хотелось бы, но в том числе и комплексное решение, комплексное создание систем. Вот если мы берем социальную карточку, берем социальную карточку москвича, там HP участвовал исключительно как технологическая подложка для решения. Правда, как оказалось, почти идеальная подложка, но все-таки там мы не участвовали как какой-то мозговой центр, как интегратор. В Краснодаре мы выходим на конкурсы, на конкурс по социальной карте Краснодара как системный интегратор, который будет вести проект от начала до конца с использованием, конечно, партнеров, но именно вот таким образом. То есть не надо воспринимать нас как людей, которые, скажем так, на Митино, или я не знаю, как вот аналог есть в Екатеринбурге, в Москве это Митинский радиорынок, в Екатеринбурге, наверное, есть свой радиорынок, да, вот не надо воспринимать нас как людей, стоящих с железками на рынке. Это не совсем так, мы предпочитаем сейчас делать большие, маленькие, средние, разные проекты, в которых мы участвуем именно как очень разноплановая компания. Иногда мы продаем свой софт, иногда мы продаем свое железо отдельно от софта, иногда мы продаем все это вместе. Вот, по крайней мере, сейчас наше серверное оборудование поставляется с ПО от Microsoft, от Linux и от HP. Называется, правда, смешной. HP UX, да, но Чпукс, вот у нас он прижился, Чпукс мы продаем. Вот, то есть вот, вот очень разно получается. И разная наша часть. Он хочет отобрать у меня микрофон и не дать мне говорить. Я понял. Видимо, действительно, пора. Давайте мы на этом закончим. Я очень благодарю вас за внимание. Было приятно перед вами выступать. И я извиняюсь, что я прямо сейчас испаряюсь, но вот просто исторически так получилось, что два дня в Екатеринбурге для меня предел, а я уже второй день здесь. Я сегодня улетаю. Спасибо большое.
И мы приглашаем следующего докладчика. Павел Храмцов, руководитель проекта stat.nic.ru. Доклад на тему «Кто управляет сетью?»